Здравствуйте, дорогие любители спорта, с вами снова Спортхаб, и сегодня у нас замечательный повод поговорить об очередном спортивном, велоспортивном событии и вообще об одном из очень интересных видов спорта, который мы пытаемся освещать, о котором пытаемся говорить как можно больше, это велоспорт. Сегодня наш велотандем Алексей Борисовский, я, Саша Маноха, постараемся рассказать вам о том, что происходило за последний месяц. Да, сезон у нас укороченный, да, много проблем и перипетий, но мы постараемся рассказать о том, что было за последний прошедший месяц, рестарта этого сезона. Ну и, конечно, подведем небольшой, постараемся какой-то анонс к тому, что произойдет в ближайшее время во Франции, где будет стартовать Тур де Франс. Привет, Леш, как дела?
Всем привет, не мог пропустить вообще такой выпуск, да, потому прям с картофельной грядки можно сказать, что вещаю, потому если что-то будет, что-то в плане связи, то уж извините, но про Тур де Франс, я прям не мог не поговорить.
Да, мы все так немножко оторваны в сегодняшнем подкасте, я надеюсь, что мы восполним это все информацией и интересными сведениями, и интересными вообще, потому что Тур де Франс будет очень нетривиальный, но не будем забегать, наверное, наперед. Начнем с итальянско-французских гонок, которые были у нас в августе. Мы начинали с большого количества более мелких и более крупных велогонок, и стартовала рестарт этого велосезона начинался с Страды Бьянки, который происходил в Италии, дальше через Милан Сан-Ремо или Ломбардия. Это три основные гонки, которые произошли в Италии. Был Тур Польши, Критериум Дофине. Все вот это вместе мы постараемся рассказать, что происходило там. Начиналось все в Сиене непосредственно, в 1 августа, собственно говоря, начинался сезон, рестарт большого велосезона, где, сложно назвать это каким-то другим словом, победил Вуд ван Аерт, бельгийский велогонщик, который начинал как кросс-велогонщик, и вот теперь он задоминировал на столь значительной велогонке. И впоследствии, в принципе, он очень хорошо себя продемонстрировал и на следующих велогонках, и через неделю, так как был график довольно насыщенный, на Милан-Сан-Ремо. Леш, вот этот вот выхлоп, который был такой с его со стороны, потому что Вуд ван Аерт все время рассматривался как один из претендентов на очень многое, и все время сравнивался с Мэттью Вандерпулом, да, вот эти все его неудачи прошлых сезонов и то, как он пострадал на разделке на Тур де Франс и впоследствии не самые удачные выступления. Насколько ты считаешь, реализован его потенциал в первой части этого сезона, потому что задачи перед его командой и перед ним самим еще очень много предстоит сделать на Тур де Франс. Насколько ты считаешь, наконец-то призвание нашло своего героя в его лице?
Тут сложно говорить о какой-то там нереализованности, да, когда человек просто берет и выигрывает там Милан Сан-Ремо, выигрывает Эстрада Бьянки, то есть, очень круто для Вуда ван Аерта. Я бы отметил вообще, что у этого гонщика, наверное, самый вообще высокий запас сил, наверное, среди всех вообще сейчас именно гонщиков. Но где раньше у него было, да, не совсем все правильно, это в плане тактики. Уж очень много все-таки Вуд в прошлые годы атаковал и не там, где надо. Очень много распылял он свои силы вот эти. Он чувствовал, что у него очень много этого здоровья, да, но использовал его все-таки не так, как надо. А вот в этих гонках вот оно все было как раз-таки вот там, где надо, как раз-таки в точку было. Атаковал и на Страде Бьянке, он там тоже особо много не работал, там не лез, когда это не надо было вперед. А потом одну атаку провел и уехал просто-напросто ото всех. А на Милан... А на Подже, да, на Милан-Сан-Ремо, он тоже пошел с Алафилиппом, пошел, его добрал, там на спуске его добрал, и дальше его спокойно взял, в спринте разделал, да, француза. То есть, все было сделано как раз-таки грамотно очень, именно в плане тактики. И вот и такой бельгиец с таким запасом сил и с тактической выучкой уже, он, наверное, действительно в данный момент, наверное, может считаться именно самым опасным классическим гонщиком. И при этом стоит отметить, что уже важно и для нашего, да, как бы сабжа остального, это Тур де Франс, то, что очень прибавил ван Аерт в плане горной подготовки, он уже и на Дофине он очень уверенно и долго тащил там на себе не всю группу, особо быстро не выпадал, там даже в последнюю гору он очень мощно отрабатывал, скидывал там многих горняков там в том числе, и при этом он там не откатывался там на полчаса назад, да, после своего вот этого эфорта, а оставался, в принципе, на приличных потом еще позициях оставался, то есть он там, ну, как бы нельзя сказать, что Ван Арт вообще тратился, ну, прям на 100% и работал там, ну, иссякал вообще полностью у него силы. Так что, конечно, классическая, да, как бы первую часть итальянской он провел очень мощно в плане классик, и при этом с такой формой и с такой подготовкой это будет очень, прям, очень важный человек и для Тур де Франс в том числе.
Ну, вот знаешь, нельзя не согласиться, особенно это очень бросалось в глаза по поводу тактической подготовки на Милан-Сан-Ремо, когда они ехали вместе с Алафилиппом, и, по сути, Вуд брал на себя первую опцию, то есть он на себе, он фактически тащил Алафилиппа, то есть он все время был первым колесом, он даже не просил его выходить на смены, вот он четко рассчитал свои силы по дистанции, вот это классические расчет по дистанции, и просто переспринтовал его, имея при этом, казалось бы, последние, там, сколько там, несколько десятков, сотен метров, везя Алафилиппа, и зная его спринтерские способности, тем не менее он его переспринтовал и выиграл вчистую эту гонку. Ну, действительно, это было очень красиво, очень сильно, и очень сильное заявление, такой стейтмент с его стороны на этой велогонке. И, наверное, следующее, что из итальянских мы можем также зацепить, это Ломбардия. Да, там было большое количество падений, но, наверное, начнем мы, наверное, все-таки с положительных моментов. Образовалась определенная группа из трех гонщиков трека Сегафредо, Смолевой, Чиконой, Нибали, и вместе с ними штурмовали последние километры дистанции в отрыве Александр Власов, и Якоб Фульсанг из Астаны и Джордж Беннет. И вот, собственно говоря, между собой они разыграли финиш, где датчанин Якоб Фульсанг оказался на голову выше всех своих попутчиков. Он бросил их на последнем подъеме. В результате более 30 секунд привез им и, собственно говоря, выиграл свою очередную классику и очередной монумент. И прекрасно смотрелся и очень сильно зарекомендовал себя на этой гонке. В прошлом году он брал критериум, в этом году он переключился на Ломбардию. По-моему, прекрасный размен, и в том, и в другом случае датчанин выиграл. Ну, а трек Сегафредо занял почетное 4-6 место, так они не разобрались. Просто сил не хватило на то, чтобы вывести командный дух какой-то на уровень хотя бы подиума на этой велогонке. Александра Власова поздравляем с законным подиумом. Джордж Беннет занял 2 место. Да, ну это если говорить о хороших новостях, что-то, может быть, ты добавишь еще по поводу Ломбардии из позитивного, или перейдем к немножко менее веселым новостям, связанным с Ломбардией?
Очень мне вообще понравилось здесь вот опять-таки, как сработала Астана в плане тактики, потому что все три гонщика у трека, они были, ну, вообще самыми слабыми, наверное, еще на предыдущей, да, вершине горы. Но как-то они все-таки продержались, догнали на спуске, потом отработали еще и на равнине. И затем просто очень классно. Как, ну, это просто книжка, да, как бы вообще, ну, именно тактики, да, велосипедной, когда атаковал сначала Фульсанг, за ним пошел Беннет, как бы тратя силы, Власов остался с тремя трековцами, увидел, что те никакие, и провел просто контратаку, и один сбросил там сразу всех троих. То есть, ну, мне лично в тот момент было очень прям так смешно даже смотреть, как три гонщика вообще просто, ну, казалось бы, преимущество, да, численное, но как их просто взорвали два гонщика Астаны. Ну, и затем, конечно, идеально разыграли свое преимущество против Беннета. Отметил бы все-таки еще больше Власова, наверное, очень крутая форма уже у бывшего, да, чемпиона России, но при этом, как его использовал там тот же Фульсанг, и затем же он его отблагодарил там и на следующей, получается, гонке, итальянской классической, там уже Власов уже выиграл на Пьемонте. Так что в целом вот этот вот как бы дуэт Астаны, он был на горных, да, классиках итальянских, он был самым мощным, и это хорошо в плане, в том числе и в плане их подготовки к Джиро д'Италия, где они будут вместе.
Да, действительно так, посмотрим, насколько сможет он в первый же свой сезон в непосредственно про-команде показать хорошие результаты на Джиро. Тем более, что состав Джиро в этом году будет слегка видоизменен. Ремко Эвенпул, который как раз на этой гонке упал и получил довольно серьезные травмы, доселе выигрывавший в этом сезоне все гонки, в которых он участвовал, то есть вот все гонки, в которых принимал участие Ремко, все оставались за ним. Это было и Уэльта Сан-Хуан еще в далеком феврале к сегодняшнему дню, и велогонки в Португалии, и недавний Бургас, и Тур де Полонь, где он каждый раз оказывался по итогам, в итоговой классификации в желтой майке лидера. И вот ужасное абсолютно падение, которое визуально смотрелось гораздо хуже, чем в конечном итоге пришли, когда результаты его обследования. Да, он пропустит этот велосезон, да, у него есть переломы, да, у него сейчас тяжело будет восстанавливаться и ходить на первых порах, но тем не менее ничего угрожающего жизни нет. И если есть какие-то травмы, то они залечиваемы, тем более 20 лет это прекрасный возраст, чтобы молодость взяла верх над какими-то недугами, которые могут быть в организме. Ну, единственное, что, возможно, какие-то психологические моменты могут сыграть свою роль. Но Ремко, мне кажется, не тот человек, который будет сильно пасовать. Вообще, то, что произошло с Ремко, и то, что произошло с Шахманом. Шахманом история несколько иная была. Уже на последних километрах дистанции, на спуске, ему преградил его же автопром, собственно говоря, BMW. Он сам бывший чемпионат Германии. Машина местной жительницы, пожилой дамы из Италии, которая преградила ему путь. И, собственно говоря, он врезался в этот BMW и сломал ключицу. Был под большим вопросом старт его на Tour de France. В конечном итоге он все-таки будет выходить. Но вот те нелепицы, которые происходят, которые происходят на подобных гонках, это вообще, насколько ты считаешь, это причина того, что сейчас вот этот коронавирус произошел, или же, как мне кажется, что это вот, это определенная сопрягающая часть работы велогонщиков, которые находятся все время под риском, и этот риск огромен абсолютно, и он может быть не столь заметен на экранах, когда они так хорошо проходят повороты и вкладываются в какие-то виражи, но тем не менее этот риск огромен, и вот так получилось, что даже на самых высоких уровнях и самых высоких классификациях гонок происходят подобные травмы, которые, они граничат фактически с опасностью для жизни и в то же время опасностью окончания карьеры, окончания сезона.
Я не думаю, что здесь как-то вообще-то коронавирус вообще виноват. Здесь вообще-то две причины. Это человеческий фактор, как обычно. Вот если в плане Эвенпула здесь вообще виноват здесь 100%, это сам бельгиец, который просто-напросто за свой лимит ушел, скорее всего, на спуске. Он уже отставал от шестерки лидеров и едва там как-то цеплялся, он уже там не мог держать колесо последнее и потерял из-за этого на секунду на какую-то концентрацию и траекторию, и потому и улетел с моста. Смотрелось, конечно, очень страшно, но, слава богу, все вроде с ним как бы более-менее нормально. Он уже ходит и уже угрожает, что будет еще круче после возвращения. Так что ему здоровья, и посмотрим, как у него это выйдет. А по поводу Шахмана здесь, можно слегка на организаторов, да, опять-таки вину возложить, но, честно говоря, очень сложно организаторам вообще проконтролировать все тупики, все дороги, все выезды. Нужно слишком много полисменов, нужно вообще слишком много денег, да, скажем так, для организации таких ивентов. И здесь я больше, скорее всего, виню вот эту эту бабульку, да, которая просто-напросто... Она сказала, что она не знала, что тут вообще какая-то гонка. Извините, вы живете в Комо, в маленьком итальянском городке, где, в принципе, вот эта гонка — это главное событие всего, у них вообще всего года. И там все должны знать, что вот именно в этот день здесь будет велогонка. Она выехала, и мало того, что выехала, еще и поворотник даже не показала, да, просто-напросто в наглую как бы свернув. То есть это и манера ее и вождения в том числе, и просто-напросто как бы опять-таки человеческий фактор. Просто-напросто это наплевательское отношение к безопасности других людей, вообще на проезжей части и халатность. Так что у нее, кстати, права не отобрали, только там записали пару очков штрафа в ее личное дело, да, скажем так, и прописали там какой-то смешной штраф из разряда там вроде там или 5 или 7 тысяч евро. То есть ничего особо этой женщине в итоге не случилось там с ней. Помяла только немного заднее крыло своего X5 и будет ездить себе спокойно дальше. Неизвестно, скольких она еще сможет так подрезать. Неизвестно, скольких она еще людей так сможет вообще поставить в опасное какое-то положение на дороге. Ну, что поделать. Такова жизнь. А вот где можно на организаторов 100% да, вину возложить, так это на туре Польши, когда падал Якобсен. Там, ну, вообще, это страшное падение. Кто не видел, посмотрите обязательно. Ну, если вы не боитесь, конечно же, страшилок. То там просто то место, куда летел там Фабио на спринтерском финише, этих барьеров, их вообще не должно быть, это во-первых. А во-вторых, что там было за этими барьерами? Там лежали какие-то куски бетона, какие-то кирпичи, и туда Фабио полетел, вообще-то, головой вперед. Ну, не стоит снимать как бы полностью вину из гонщика самого, потому что шлем можно было хотя бы затянуть, потому что шлем, ну, с него спал еще не при ударе, а еще когда он летел. То есть, ну, просто-напросто нормально шлем как бы тоже не был затянут. Так что я скорее склоняюсь, что это какая-то неотъемлемая часть не только, в принципе, вообще велоспорта, но, наверное, человеческой жизни. Потому что нам все-таки присуща где-то и халатность, где-то какое-то наплевательское отношение, где-то вот это вот... Да, авось и так прокатит, да, авось я там сверну, не показав там левый поворотник. Авось там я там не затяну шлем, и все нормально будет. Все как обычно, да, оно там прокатывает. В 99,9% случаев оно, возможно, и прокатывает. Но вот эта вот одна сотая, она иногда стоит между человеческой жизнью и здоровьем.
Да, на самом деле я с тобой согласен. Я в прошлом году был на первом этапе Туре Польши. Там эти, конечно, заграждения, они выглядели такое ощущение, что от автомобилей пытаются защитить мирных жителей, которые пришли посмотреть на велогонки. Я абсолютно не спец в этих всех заграждениях, поэтому не готов судить, но выглядело это как-то настолько монументально и страшно, что даже к ним со стороны зрительских мест было несколько неловко подходить. Ну и заканчивая, наверное, критические стрелы ко всем организаторам, мы пожелаем, естественно, на Фабио восстановление, и очень надеемся, что его карьера будет продолжена, потому что, ну, он прекрасным был велогонщиком на сегодняшний день. Я надеюсь, что психологически он восстановится, физически восстановится. Две победы на прошлогоднем Уэльте — это дорого стоит, и я надеюсь, что он вернется на свою прежнюю. В принципе, многие пророчили ему карьеру одного из лучших спринтеров в пелотоне. Последняя критическая стрела, о которой стоит сказать, и в принципе мы, наверное, потихонечку будем передвигаться к составу команд Tour de France. Вот Крёйшвик и его сход на Дельфине был очень сильно раскритикован Джимбо Висмой. Я смотрел интервью с Томом Дюмоленом, который сразу же после гонки очень нелицеприятно, очень нехарактерно для него критически отзывался о качестве подготовки непосредственно дороги на спуске. Он говорил, что просто это неприемлемо на гонках подобного уровня. Настолько неквалифицированная дорога была для того, чтобы спускаться для гонщиков профессионального уровня, что он говорит, что ну это просто никуда не годится. Я, говорит, честно говоря, такого очень давно не видел в профессиональном пелотоне. И говорит, для нас это все шок, и мы, конечно, жалеем Крёйшвику. Всего наилучшего. В конечном же итоге это сказалось на том, что он не стартует и ослабит свой коллектив на Tour de France. Ну, вот такие вот критические стрелы были отпущены в адрес организаторов французов, которые, я надеюсь, какой-то извлекут из этого всего урок. Ну и пускай, увы, с травмами, но в будущем все пройдет несколько лучше. Мы же, наверное, потихонечку будем переходить к непосредственному главному блюду сегодняшнего нашего подкаста. Это Tour de France. Tour de France, его 107-й старт этой велогонки. В прошлом году выиграл ее Эган Берналь, колумбийский велогонщик. Первая победа для колумбийца. И вот так получается, что ни Стефан Кройшвик, ни Томас Герант, которые заняли второе и третье место в прошлом году, в этом году стартовать не будут. Помимо всего прочего, то, что мы уже озвучивали, и те вопросы, которые мы ставили перед собой и пытались на них отвечать в последнем нашем подкасте по поводу старта и вообще участия Кристофера Фрума, четырехкратного победителя Тур де Франс за последние, не знаю уже сколько, наверное, 7-8 лет, он также не будет стартовать. Команда исключила его из числа пайщиков коллектива, который будет принимать участие в этой велогонке. Эган Берналь становится единоличным капитаном этой команды, скорее всего, о чем мы поговорим. Что ты думаешь по поводу Томаса и Фрума? Ну, Фрум, это очень сильно читалось, очень много об этом говорилось. А Томас просто по спортивной составляющей не прошел, и будут надеяться на то, что он вернется к себе прежнему, хотя бы двухлетней или годичной давности на Джиро или Уэльте.
Этих два мува – это очень правильное решение, на самом деле, на мой взгляд, со стороны руководства Ineos, потому что, ну, по Фруму это читалось, мы об этом говорили еще месяц назад, да, по сути. По поводу Томаса это был, ну, лично для меня это был немного шок, но шок, знаешь, такой скорее из разряда того, что как так Ineos прокатывает британского велогонщика, главную, в принципе, их звезду британскую, да. Но, опять-таки, спортивная составляющая, я здесь аплодирую, Томас, ну, ему нечего было делать в такой, ну, вообще-то, форме, там, на Тур де Франс, и тем более, что он бы мог, я так думаю, что помочь там в качестве доместика, но другое дело, что сам Томас бы не стал, скорее всего, этого делать и выкладываться как нужно. Плюс еще ко всему, что, в принципе, Томас сейчас явно не в форме, но где-то через месяц, когда будет Джиро, куда его ставят, то он должен быть, наверное, уже в оптимальных своих вообще-то кондициях. И маршрут там для него намного более подходящий. Там будет очень много разделки, да, очень много километров разделки, не так много гор, ну, такая нетипичная Джиро будет слегка, но такая нетипичная Джиро очень подходит Томасу. А такой нетипичный, ну, как бы тур, как в этом году, с множеством гор и с единственной разделкой, где тоже будет очень крутая гора, то здесь для Томаса это не очень, ну, вообще-то, подходящий вообще маршрут. И его заменили, просто-напросто его заменили там на Карапаса, да. Карапас сейчас не сильно готов, конечно, хорошо. Он готовился к Джиро тоже, он должен там и через месяц выходить, но он все равно лучше, чем Томас. И как два латиноамериканца, они должны с Берналом найти больше взаимопонимания, и ему он будет, наверное, помогать охотнее все-таки, как доместики, потому, в принципе, решили, что все силы бросить на Бернала, плюс к тому, что поезд Инеоса в этом году, он выглядит явно не так доминирующе, как в предыдущие годы, и даже уступает намного, на мой взгляд, тот же Джамбо-Висме, и два, а тем более и три лидера для Инеоса в этом году, это была просто какая-то непозволительная роскошь, так что с точки зрения спортивной составляющей все сделано правильно, но теперь и самому Игану Берналу нужно как бы доказать, что решение было правильное, потому что и по форме самого были очень большие вопросы на том же Дофине и на Тур де Лен, где он просто он держался, да, там за Рогличем, но он постоянно ему проигрывал.
Не думаешь ли ты, что это было просто не оптимальный набор формы на тот момент для Берналя? И вообще Роглич-то у нас довольно знаменит. Да, он выиграл в прошлом году Уэльту, но прошлогодняя Джиро показала, что может он промахиваться с формой. Он действительно хорошо выглядел в августе, но вопрос на том, насколько хватит его на сентябрь, а в особенности на третью неделю сентября. Не думаешь ли ты, что это может быть какой-то такой тревожный звоночек со стороны непосредственно Роглича? Мы сейчас не говорим о командах, а вот говорим непосредственно о двух гонщиках, как единой такой силе, невзирая на все остальные вопросы со стороны командной, которые, естественно, стоит также учитывать.
Я думаю, что все были еще не в оптимальных кондициях, потому что, ну, Бернал сам, он не выглядел там, допустим, намного круче того же Бюхмана. Он вообще не выглядел лучше Бюхмана. Он не выглядел там лучше того же Тибо Пино. А что касается Роглича, Он тоже, как бы не сказать, чтобы доминировал, он же там минуты никому не привозил, да, он, ну что единственное он делал, это пользовался, ну, просто доминацией своего поезда и заканчивал их усилия, ну, каким-то небольшим рывком в гору. Это то, что он делает, наверное, ну, вот в данный момент, когда сдал там Алехандро Вальверде, он, наверное, с Алафилиппом, это два главных панчера, наверное, ну, вообще в пелотоне. Так что, на мой взгляд, Роглич тоже ничего такого сверхъестественного там не делал, он просто заканчивал уверенно, на классе, заканчивал усилия своей команды.
Хорошо, что же говорить о основных лидерах, мы уже проговорили про Роглича и Берналя. В целом, тут можно во многом ориентироваться на то, что говорят букмекеры по поводу будущих претендентов на победу. Вот у нас такие две классификации, действительно, Роглич и Берналь находятся далеко впереди всех остальных по коэффициентам. И приблизительно более-менее равные шансы дают букмекерам с некоторым преимуществом непосредственного Роглича. За ними идут Тибо Пино и Том Дюмелен, который является сокомандником Примоша по Лото Джумбо Висма. И Ричард Карапас с Погачаром немножко подальше находятся на позициях тех, кто может заехать в топ-5 в генеральной классификации. И впоследствии уже идет очень много известных людей, которые могут выстрелить или наоборот провалиться. Ну вот Бухман, Алафилипп, Кентана, Ланда и так далее и тому подобное. А вот основные эти лица, которые мы увидим в пилотах, Тони, как ты думаешь, вот в целом происходящее в букмекерских конторах, оно, конечно, имеет абсолютную здравую логику и трезвый смысл. Но вот то, что мы ставим, скажем, Карапаса немножко выше Погачара или Бухмана, и то, что сейчас Алафилипп, который прекрасно провел свое Тур де Франс в прошлом году, был не готов в этом году на вот тот август и к чему-то, наверное, готовится к сентябрю. Насколько ты думаешь, хорошие шансы есть у них? Про Карапаса ты уже говорил, но вот Погачар, Алафилипп, давай сконцентрируемся немножко на них, и потом перейдем к командным действиям, наверное, так будет интересней.
Ну, тут надо сразу сказать, что и маршрут этого вообще тура, он строился с учетом интересов как раз-таки французов, ну, как бы сюрприз, да, и маршрут был сделан как раз-таки и под Пино, и под Алафилиппа, то есть много горных финишей, много таких этапов, где будет решать как раз-таки ускорение на последних там 100-200 метров, да, в гору. И это там, где Алафилипп и Пино очень, очень крутые, вот как раз-таки с Рогличем, да, там. Ну, туда же, кстати, можно отнести и Дюмулана, и Погачара. Это тоже еще два гонщика с достаточно хорошим панчем. Ну, для Алафилиппа как раз-таки этот маршрут, он был сделан. Но как-то, опять-таки, он у меня лично, он каким-то фаворитом на генерал, он вообще не воспринимается. В этом году у него и форма похуже явно, и он сам опять, ну, повторяет, говорит, что я не генеральщик, я не буду ехать на генерал, я приехал сюда за этапами. И мне кажется, что вот эти прошлогодние результаты Алафилиппа — это какой-то флюк, которого мы в этом году не увидим. То есть он хорошо в прошлом году использовал тот момент, что его никто не воспринимал, да, как претендента на генерал. Ему дали там довольно много времени в запас, который он потом пытался удержать. Он боролся как лев, конечно, но все равно на главных, как бы, горных этапах он все равно оказался явно слабее главных действующих лиц. И в этом сезоне, я думаю, что будет примерно то же самое, но только в этом сезоне я не вижу у Алафилиппа какого-то особого преимущества и на его территории в плане там конкретных, как бы, спринтов в гору. Так что мне кажется, что коэффициент на Алафилиппа, он завышен, и тот же и Кентана, и Ланда, и Мартинес, они мне выглядят, ну, как-то получше для генерала. А Погачар, ну вот, Погачар — интересный случай. С одной стороны, он в прошлом году очень классно дебютировал на Вуэльте, да, в гран-турах, а с другой стороны, ну, как бы не сказать, что чтобы словенец в вот этих гонках, которые были, да, там и на Дофине, и на Лен, он выглядел очень блекло. Может быть, это и хорошо. Он как раз тут наберет еще за 2 недели еще форму, будет готов там к 3-й неделе, но от Погачара в этом году, честно говоря, я там не жду какой-то борьбы даже за топ-5. Скорее всего, это будет где-то, ну, борьба там за 8-е или 7-е место, то есть где-то в первой десятке. Но стабильности от словенца я пока какой-то не жду. Я жду от него всплесков активности на отдельных этапах. Жду, что он на одном горном этапе он будет среди лидеров, на следующем этапе он, допустим, 3 минуты может проиграть. Тот же Бухман, несмотря на падение, он для меня лично вообще смотрится побольшим претендентом на топ-5, чем словенец.
Окей, okay. Если мы переходим все-таки к командам, потому что, ну, Джумбо-Висма выглядит абсолютным каким-то монстром, который мы представляли и многие годы рисовали, тот самый Team Sky, Team Ineos, как ни назови их, но результат оставался все таким же прежним с их победой на Tour de France. Сейчас вот здесь есть команда Джумбо-Висма, которая обладает невероятным количеством очень сильных, как индивидуально, так и сообщенно, как командных гонщиков. Тут есть и Кус, и Беннет, и Ван Арт, о котором мы столько говорили, и очень опытный Гессинг, и Тони Мартин для равнинья, ну и непосредственно Том Дюмелайн. Мы абсолютно не знаем, как пойдет Тур де Франс, как будут распределяться роли между Рогличем и Томом. На самом деле, очень много случаев было в велоспорте, когда все менялось с ног на голову, но пока мы говорим о том, что Роглич будет капитаном этой команды. Что ты думаешь вообще, что можно этому противопоставить, например, со стороны Инеоса? Насколько Квитковский, Сиваков, Карапас, Амадор вот способны поддерживать темп или помогать своему капитану Берналю в этом тяжелом противостоянии в окопе с столь сильной и насыщенной командой, как Джумбо-Висма? Что ты думаешь, может быть, сможет противопоставить с Группорамой, с Году и, возможно, Рейхенбахом, хотя Году выглядит сейчас не очень сильным, мягко говоря. Есть ли еще какие-то команды, которые способны вот именно как командный коллектив, допустим, там, Сержио Игита с Тиджей Вангардером, ну, вдруг, мало ли, и с Ураном помогут Мартинесу. Кто способен на то, чтобы дать бой этой Джумбо-Висме, поддержать темп, и где-то, может быть, взвинтить темп, когда у Джумбы начнутся проблемы?
Ну, тут вообще-то надо сказать, что у самой Джумбо-Висмы много проблем, да, еще и до старта. Их состав, он выглядит очень круто, но много изменений было. Допустим, там добавили того же Тони Мартина, потому что чемпионат мира, там непонятно, что с ним будет, и он теперь может принять участие в Тур де Франс. Допустим, состав пришлось там включать того же Джорджа Беннета, который должен был быть, ну, ехать Джиро и быть там лидером команды, а с травмой Кройшвайка теперь, ну, как бы пришлось Джорджа в данный момент сюда перемещать на роль третьего лидера или ключевого Грегори в горах. Непонятно вообще, насколько сам будет там Джордж вообще доволен такой ролью, потому что он был в прошлые годы не очень, ну, как бы, прямо скажем, счастлив, да, возить на своем колесе того же Роглича или Кройшвайка, как это было в прошлом году там на Тур де Франс. И на Ломбардии он, вообще-то, показал, да, что может в горах с лучшими быть. Но здесь ему придется помогать Рогличу Дюмулану, самого Роглича. Ну, сейчас его участие вообще в Тур де Франс все еще, ну, в таком состоянии какой-то неопределенности, да, потому что упал он на том этапе, где Кройшвайк травму получил, где упал и Бюхман. Но словенец все-таки смог этот этап там доехать до конца, но потом с Дофине он Дофине все-таки не доехал до конца, сошел с последнего этапа, хотя у него там было лидерство уверенное, и докатить, наверное, проблем бы особых не было. Но сейчас как бы все еще говорят, что повреждения у него, вот эти, они не дают ему нормально тренироваться. Его там девушка говорит о том, что еще участие Примоша, оно еще не определено. Но, честно говоря, вот конкретно это для меня выглядит как какой-то дым, да, какая-то дымовая завеса от Джумбо-Висмы, потому что как бы Роглич был очень крут, и нужно немного сбросить градус давления с него. Ну, это выглядит именно так, по-моему, потому что как бы другие СМИ там голландские говорят о том, что он уже там, ну, как бы нормально тренируется, все будет хорошо. У Инеоса, ну, вообще, ну, буквально половина состава из тех, которые там не должны были ехать, в том числе и второй, ну, вообще-то, человек на этой гонке. Квятковский выглядит слабовато в этом году, уже готовится к новой команде, и Так что здесь, в принципе, из главных Грегори, это, наверное, Сиваков, который очень круто выглядел. Это Карапас и Костровьеха, наверное. В общем, по Инесу у меня такое впечатление, что этот состав по именам, он выглядит получше, чем он в данный момент на самом деле. Кто бы еще смог с этими командами сразиться в плане именно поезда, это, наверное, все-таки ЕФ. Но у них нет лидера такого, который мог бы посражаться с Дюмуланом, с Рогличем или Берналом. Все-таки Игита еще молод слишком. Мартинес, хоть и выиграл, ну, как бы Дофине, но все еще как-то всерьез не воспринимается как лидер на Тур де Франс. Он как-то воспринимается в данный момент больше как лидер на недельную гонку, где он действительно хорош. У колумбийца и разделка прилично есть, и в горах он держится. Но как-то он не элитен ни в одном из этих качеств. То есть у него есть и приличный панч, и разделка, и как и горняк он приличный, но такое впечатление, что он был на Дофине на пике на своем, а другие были еще далеко от него. Так что здесь на ЕФ у них-то состав очень классно смотрится, но побороться, но в реале, как бы, ну, я думаю, что вряд ли они смогут побороться.
Вообще, в целом, вот ты немножко уже затронул, что французы, как ни странно, строят этот Tour de France под французский велоспорт. А у нас всего одна разделка будет на этом велоспорте, в этом году на этом Tour de France. И у нас есть очень много велогонщиков, которые не так любят, назовем это своими именами, разделку. Ну, к примеру, можно назвать самым ярким, наверное, примером Найра Кентана. Не считаешь ли ты, что для него вот подобные Tour de France чуть ли не золотая жила, не с точки зрения его формы, которая оставляла желать лучшего, и уж тем более меркнет по сравнению с тем, что он выдавал у нас в районе марта месяца этого года, но в целом не считаешь ли ты, что это идеальная возможность, когда вот те слабые команды, та же самая Аркея или там Бахрейн, Макларен, во-первых, нету разделки командной, что всегда давало плюс дополнительную какую-то минуту очень сильным командам, типа Энеоса, типа Джимбо Висме, а во-вторых, нет разделок равнинных, на которых можно было потерять, ну, чуть ли не вечность, как такой определенный, как находиться в пелотоне по сравнению с отрывом, а если это сравнить с каким-то среднестатистическим этапом. А не считаешь ли, что для очень многих велогонщиков, которые находятся в каком-то Tire B, если так можно сказать, на Tour de France, это чуть ли не золотой шанс проявить себя, а учитывая, как стартовал этот август, какие были проблемы со спинами у того же самого Берналя, падения Роглича и все-все такое прочее, то, что мы уже говорили и еще не успели обговорить, а не считаешь ли, что это просто золотая жила для них в плане того, что можно урвать огромный куш и вписать свое имя в историю. Ну вот, пускай это громко звучит, но в этом, наверное, и главная интрига этого Tour de France, если так посмотреть абстрагированным взглядом.
Да, я с тобой согласен. В этом году, ну, кроме Джамбо, ни одна команда не выглядит, ну, так монолитно, да, как это было раньше, когда Ineos и Sky бывшие, они доминировали просто. То сейчас, наверное, ну, главная цель для всех команд будет Джамбо, но у них нет такого ореола, что их невозможно вообще победить. И здесь как раз-таки Кентана и Ланда, и вот мне, знаешь, мне понравилось, как они выглядели на предыдущих гонках. Они были, ну, они не проваливались, да, но... Ну, там точно было видно, что они еще не в самом соку, а вот где-то через 2-3 недели как раз-таки они будут выходить на пик. И Кентана, как мне кажется, что может реально преподнести сюрприз в этом году. В Ланду верится немного меньше, потому что, ну, все-таки Микель, он как-то умудряется на первых неделях где-то 5 минут, но потерять, понимаешь? Даже там, где, казалось бы, это невозможно. Потому там будут этапы с эшелонами, с возможными, и Ланда там может как раз-таки где-то и провалиться. Тем более, что у него в команде нет, ну, особо крутых именно гонщиков в плане равнин, да, нет роллеров, и там Ланде будет реально сложно. Но в целом, если смотреть на маршрут, то для таких гонщиков, как и Кентана, и Ланда, это очень классный шанс. Здесь, наверное, главный из таких, как бы, Tire B, но для меня это все-таки первый уровень, наверное, контендеров, это Тибо Пино. И, наверное, стоит на нем тоже остановиться, ну, как-то поподробнее, потому что лично для меня Пино это в данный момент, ну, он для меня в топ-3 контендеров вместе с Рогличем и Берналом.
Я очень боюсь заикаться за Тибо, потому что после прошлогоднего Тур де Франса очень сложно было оставаться равнодушным к его поражению, к его сходу. И я очень надеюсь, что он будет действительно крут. Меня немножко смущает, как он слил концовку критериума, но в принципе это не является основной целью. И я не считаю, что это поражение можно списать ему в какие-то минусы. Я очень надеюсь, что ему поможет команда. Стефан Кунг выглядит великолепно. Он недавно выиграл разделку в европейском чемпионате. У них есть и Гуду. И я очень надеюсь, Рейхенбах выглядит намного лучше, чем выглядел в прошлом году. Гуду пока, как уже я сказал, нет. Но еще не вечер. Я надеюсь, что у него будут помощники и что он не будет один воевать против очень-очень многих. И да, я в него из всех прочих также я верю так же основательно, как и ты. И надеюсь, что это будет большой-большой плюс. Из прочих велогонщиков, которых мы еще не назвали, кого бы ты выделил? Ну, не назвали мы, например, Ричи Порта, не назвали мы Ару, я не знаю, Барде Роман, который столь хорошо, еще столь хорош был пару лет тому назад на Тур де Франсе. Мы абсолютно не говорили, кроме как о каких-то проблемах про Бору и про Бухмана. Может быть, кто-то из них сможет выделиться из общего пелотона, из общего коллектива. Ну и любимец публики Мигель Анхель Лопес, наверное, последний его шанс возглавить непосредственно как генеральный классификатор свою команду Астану, потому что все меньше шансов на то, что он будет генеральщиком. И в дальнейшем с его окончанием контракта, и не знаю, как дальше сложится его карьера, может быть, у тебя какие-то есть новости по поводу него. Ну вот кого бы ты из них выделил в основе своей?
Да, по сути, для Лопеса это гонка, на которой он будет работать на контракт на свой следующий в Астане или в другой команде, и маршрут для него. Ну, как-то в самого Лопеса сейчас не верится. Он, конечно, всегда борется, никогда не сдается, и команда у Астаны очень сильная, как всегда. Но с Лопесом, ну, как бы такое впечатление, что они будут... Ну, как бы вообще практически всей командой, да, на него вкалывать 2 недели, потом они, как обычно, это бывает с Михелем Анхелем, он, ну, в Астане, ну, все-таки спустя 2 недели они поймут, что ничего, кроме максимум топ-5, им не светит, и начнут отпускать его Грегори уже на вольные хлеба, что, вот, как обычно, за этапы бороться на последней неделе. Но в целом Астана смотрится сильно, но именно сам по себе лидер у них не вызывает какого-то такого, ну, особого страха, да, перед собой. У Трека вот, ну, такая команда достаточно сильная, тоже есть и роллеры на равнине, есть и Моллема, и Порт. Вот я бы даже, наверное, выделил бы не Порта, а Моллему. Очень хорошо он выглядел на итальянских однодневках. И в целом сам по себе он такой гонщик, который будет кривиться, страдать на камеру, но цепляться постоянно последним колесом в группе. И все-таки приезжать там в группе лидеров, там до самого последнего момента там держаться. И так обычно вот, там в топ-3 и в топ-5 он и приезжает там в генерале. А с Ричи Портом, ну, как бы постоянно что-то случается, и уже кажется мне, что у Порта все-таки уже пик уже давно прошел, то есть где-то 1-2 назад уже прошел у Порта именно пик, и все-таки как претендента на победу, ну, уже так не воспринимается. Уже слишком много должно для Ричи сложиться в его пользу, чтобы это было правдой. Так что среди, наверное, вот этих вот второго тайра контендеров, ну, наверное, действительно лучше всего для меня выглядит здесь Бюхман. Наверное, его даже можно включить и в первый тайр. Он такой в топ-5. Это здесь за него играет и хорошие результаты в прошлом году. И в этом сезоне он тоже выглядел очень классно. В августе он тоже не особо отставал от лидеров. Он никогда не выделяется, особо немец не атакует, но он всегда держится как прилепленный, как жвачка, знаешь, такой как бы гонщик на жвачка, который к тебе прилепится, и ты его не сбросишь. Вот где-то так для меня Бюхман сейчас воспринимается. И из таких гонщиков такого как бы плана он мне смотрится, наверное, и самым стабильным, и самым сильным, и с хорошей разделкой одновременно. То есть и отделяет его, на мой взгляд, от того же Пино Бернала и Роглича, это то, что просто-напросто Бюхман, он, ну, у него недостаточно мощи, недостаточно сил в гору, чтобы сделать, ну, какой-то рывок и оторваться от своих соперников. То есть, ну, создать какой-то раздел, да, комфортный, который он мог бы довести до финиша. Если у тех троих это есть, у Дюмулана есть очень мощная разделка в кармане, то у Бюхмана этого нет.
Вот ты немножко коснулся этапов и непосредственно того, что будет происходить на Tour de France. Мы начинаем, ну, насколько мы, гонщики начинают, первый этап будет в эту субботу, 29.08, Ницца-Ницца, первый этап, 156 километров, начнется этот прекрасный праздник велоспорта. Какие этапы ты считаешь ключевыми? В прошлом году мы очень много останавливались на этапах, очень много уделяли этому времени с подноготной, с определенными маршрутами и днями отдыха. Что ты считаешь в целом в этом столь скомканном сезоне и столь нетривиальном Тур де Франции, опять же, учитывая наличие отсутствия равнинных разделок и не такое большое количество равнинных этапов? Это немножко выглядит для меня как Уэльта вот в этом году Тур де Франс, но вот что тебе кажется, будет ключевым, помимо того, что у нас будет абсолютно зубодробительная концовка и третья неделя, что ты выделишь, ну и включая или исключая ее же?
А мне Джира скорее напоминает, знаешь, потому что у Вельти всегда есть там хотя бы командная разделка, да, на первой неделе. Они это очень, очень любят и уважают именно вот этот этап. То вот как раз-таки Тур де Франс этого года, он мне больше похож здесь на Джира, потому что будут горные этапы сходу, будут сходу и холмистые этапы. Первые горы уже там будут и на первых выходных, кажется, там. Это четвертый этап, это сходу будет уже первая проверка генеральщиков, и здесь будут явно проверять тех, кто падал недавно, кто еще и не на пике формы, и достаточно такой будет там сложный этап на выезде из Ниццы. А дальше пойдут этапы, это номер 8, номер 13, то есть там очень много гор, вот на 13 этапе целых 7 гор. Ну, пускай только одна там с первой категории, но это действительно будет очень сложный этап. А, там две даже с первой категории на старте и на финише. Этап номер 15 на Колумбье финиш. Ну, то есть там это вообще очень красивый этап будет тут. Так что можете себе там в календаре где-то, ну, себе поставить пометку. И этот этап обязательно надо посмотреть. Там будут задействованы сразу три дороги на подъем на Колумбье. Очень красивые там и пейзажи, и природа. Я так думаю, что и эпичная развязка будет какая-то. Не 16-й этап сразу же, он будет после Колумбье и после дня отдыха. И там тоже это классический этап-ловушка, где достаточно гор, где нет каких-то прям супер гор, но, допустим, есть все-таки подъемы, где могут каких-то лидеров все-таки подловить на том, что они что-то не то делали в день отдыха. То есть кто-то не покрутит педали сколько надо, кто-то все-таки слишком устанет и не восстановится. И этот этап — это там, где одновременно и отрыв может взять, и сюрпризы в генерале быть. Ну и, наверное, главное — это следующий этап, то есть там от Гренобля. Там будет сразу две горы с 2000 метров, то есть там и Мадлен будет, и Деля-Лозе будет, то есть там вообще будет на высоте в 2300 метров, то есть развязка, это будет эпик самый. И конечно же, разделка наполовину горная, наполовину на равнине, это 20-й этап, где все, по сути, станет окончательно и ясно.
Да, последняя разделка – это ключевое, возможно, одно из ключевых мест в этого годичного Тур де Франса. Действительно, такой последний рывок придется преодолеть. Все вот эти даты, которые ты назвал, очень многие из них или близки к выходным, или находятся на выходных. Поэтому, действительно, я надеюсь, что мы сможем все посмотреть целиком и полностью. Если что, то и записи вполне доступны на определенных ресурсах, и можно полюбопытствовать и среди недели какие-то выдержки из этапа или повторы их. Поэтому много-много велоспорта нас ждет впереди, и вот надеюсь, что все мы это просмотрим, и надеюсь, что будет очень интересный и нетривиальный сезон, обещает нетривиальную борьбу в целом. А, наверное, вот самое время перейти к тем людям, о которых мы не сказали пока что ни слова. Это спринтер Tour de France, это зеленая майка, которая много лет покорялась Петру Сагану, который также будет стартовать в этом году на Tour de France и является по букмекерским, во всяком случае, предиктом, основным лидером на то, чтобы взять эту майку и в этом году. Однако же в этом году у него будет большое сопротивление. В первую очередь сопротивление это ему окажет сам Беннет, Вуд ван Аерт, о котором мы уже говорили, Калеб Иван, Соня Калибери и Ницола Вивиани. Вот такой полуитальянский, полуджиро состав спринтеров. Что ты думаешь по поводу этой номинации? Потому что для меня, честно говоря, не очень верю в ставки, как и в лидеров Сагана. Мне, например, Беннет и Вуд ван Аерт кажутся наиболее близкими к этой майке, нежели Петер, хотя вполне возможно, что Вуд просто будет работать на команду, и вот спринтерские амбиции он придержит до следующих сезонов и до следующих возможностей. Что ты думаешь по поводу спринтеров и тех небольших возможностей, которые у них будут проявить себя, и борьба за классификацию, борьба за очки? Будет ли Саган уезжать опять в ранние отрывы, чтобы забрать какие-то очки, как он это делал в прошлых годах? Или все будет по накатанной, и основной массовый спринт будет решать эту номинацию?
Ну, вообще, смотря и на календарь гонок, да, на сами этапы, здесь как бы тоже видно то, что Джира и Тур де Франс в этом году, ну, как-то ролями, что ли, поменялись, да, потому что обычно как раз-таки Тур де Франс это было, ну, главное, вообще-то, событие, да, спринтерское года, где все решалось, кто же лучший спринтер, у кого же лучший поезд в данный момент, то в этом году, откровенно говоря, очень слабо выглядят эти спринтеры, которые, они приехали на эту гонку, и на Джира будет намного больше классических спринтерских этапов. Здесь я насчитал вообще 11 этапов, где могут спринтеры выиграть из 21, но всего 4 из них это классический спринт будет. И то там на двух из них это может быть еще и эшелоны. То есть, по сути, именно классический спринт это всего лишь 2 этапа. Остальное это или там, где есть холмы, или в тягун спринты, или вообще там после подъема, или вообще не пойми что. И здесь, честно говоря, смотрится лучше всего по такому маршруту смотрится лучше всего Юэн, как самый универсальный спринтер, как спринтер, который лучше всех в этом сезоне, да и в прошлом, наверное, в таком, да, в рельефе очень сложном, где-то даже наполовину панчерском, то там Юэн может выжить, в отличие от того же Сагана, который в данный момент все-таки он больше сделался классиком, стал, ну, слегка тяжелее. И ему будет в этом году сложновато. Честно говоря, для Сагана в этом году, наверное, ну, для него единственная, в принципе, надежда на майку зеленую – это отрывы, это где-то в горах вот эти очки цеплять, потому что для Юэна это, наверное, сложновато, конкретно горы, да. Ну, Саган к такому слегка побольше привык, но вот такие как бы финиши панчерские, здесь уже Юэн смотрится намного сильнее. Вивиани... Ну, конечно, когда он ушел из квикстепа, то он стал намного слабее, откровенно говоря. И итальянец, в принципе, сейчас он выглядит не особо лучше, чем когда он был в Sky. Так что я думаю, что в классических спринтах здесь будет Юэн и Беннет главными двумя лицами, а дальше уже будут очки цеплять там те, кто могут. И Кристоф, и Саган, и Вивиани, и Кольбрелли, и еще там ряд, ну, как бы целых спринтеров второго эшелона. Но главное, если бы я на кого делал ставку, то я бы сделал бы ставку, наверное, бы на Юэна в этом году, потому что Саган все-таки смотрится конкретно в плане мощи, да, спринтерской, смотрится, ну, прям на порядок слабее, чем это было в его лучшие годы.
Да, действительно, посмотрим, как будут реализовывать свои шансы спринтеры из тех возможностей, которые им будут давать. Тут, с одной стороны, есть, может быть, какие-то призрачные шансы на то, чтобы зацепить раннюю желтую майку. Посмотрим, насколько им удастся выжить в пелотоне на первых этапах и насколько они смогут ее продержать на своих плечах, чтобы покрасоваться. Мне вообще кажется, что этот Tour de France будет, как в прошлогодний, в принципе, уже характеризовался тем, что большое количество побед было из отрывов или очень сильно отпускали отрывы. В целом, в этом году мне кажется, что команды очень многое будут ставить на то, чтобы забрать отдельный этап, понимая, что возможности бороться за что-то большее у них нет, и привести спонсору победу на Тур де Франции хотя бы на одном этапе будет кровью из носу для очень многих команд, и они будут за этим рваться, охотиться. И вот почему каждый этап будет по-своему интересен.
Вот есть такой этап, 12-й этап, и я его здесь вообще конкретно себе пометил, так и записал, что это для Юэна. И это на самом деле очень, наверное, показательно, потому что обычно, так этап нельзя записать, да, тем более как бы и на такой гонке, как тур, но вот 12-й этап для Юэна, он прям как шит, знаешь. И раньше, в принципе, так можно было записать, наверное, этап только для Сагана, для топового, да, в его лучшие годы, и для Алафилиппа прошлогоднего. А в этом году здесь можно записать такой этап, найти и для Юэна вообще конкретно. Я думаю, что это много что говорит о силе австралийца в данный момент и его команды Лотто.
Записываем 10 сентября, 12 этап Юэн.
Да.
Супер, хорошо, отлично. Это как раз, да, я сейчас посмотрел рельеф. Вполне, очень даже может быть. Возвращаясь к тем, кто, возможно, не сможет забрать свои этапы, но будет бороться за топовые места на горных классификациях, гороховая майка, цвет которой меня безумно прет, честно вам скажу, лично. И основные контендеры, которые в этом году выделяются букмекерами, это Джулиан Алафилипп, Роман Барде, Примош Роглич, право первой ночи, наверное, на горных этапах, на финише и бонификации, которые есть там, горные очки, Томас де Генг, в Ранбергиль, очень французская компания, которая разбавлена Томом де Генгом. Все имеют регалии и звания. Алафилипп 2 года тому назад побеждал в горной номинации. Роман Барде в прошлом году был горным королем на Франции. Том де Генг брал, если не ошибаюсь, 2 года тому назад на Уэльте майку горохового короля, горного короля в гороховых начинке в Тур де Франс. Что ты думаешь по поводу этой номинации? Ну, такая осколочная номинация от шансов на победу, но опять же, учитывая на то, насколько сейчас не так большие шансы, помимо того, что в прошлом году Джулиан Алафилипп очень долго лидировал и имел действительно какие-то возможности на то, чтобы защищать свою майку, в этом году, как мы уже с тобой, наверное, договорились, шансов будет поменьше. Насколько ты думаешь, будет борьба между этими французо-бельгийскими гонщиками, или же основные номинации заберут основные гонщики из первых чисел претендентов на победу. Но, опять же, мне кажется, что это маловероятно ввиду того, что будет много очень отрывов побеждать и забирать, соответственно, не столько случайные люди, сколько люди, которые ранее не имели очков. Что ты думаешь по поводу этой номинации в целом?
Ну, французы здесь явно не случайно, потому что, по сути, это номинация для генеральщиков-неудачников, да, а кто еще более неудачники в этом зачете на Тур де Франс, чем сами французы, да. Извините, кто за них болеет. Так что и в этом году для меня Роман Барде выглядит здесь главным, наверное, претендентом, потому что он вообще не хотел на этой гонке быть. По сути, изменения из-за карантина его заставили изменить свои планы, чтобы проехать 2 гран-тура в этом году. Так что я не уверен, что сам по себе Роман, он, наверное, все-таки чувствует, что он сейчас не готов за топ-5, да, даже бороться в генерале. Смысл там его после 2 там в топ-3 финишей этой гонки, его вряд ли, я так думаю, что как-то прельщает место на границе первой десятки, и тем более там неудачная, да, борьба за эти места в том числе. Потому, я думаю, он будет все-таки нацеливаться на горох сходу, и Барде, конечно, здесь очень будет мощный. Кто ему может конкуренцию составить? Но, опять-таки, будет все зависеть от того, что там будет в генерале, что будет там на 4-м этапе, допустим. Но так, в принципе, если прикинуть, наверное, я бы поставил на Адама Йейтса, потому что Митчелтон Скотт, они заявили, что они сюда приехали бороться за этапы и за какие-то номинации. Сам Адам, он в этом году, он прямо сказал, что я не хочу быть гонщиком на генерал. И, кстати, вот он на прошлой неделе эти слова подтвердил, подписав контракт с Инеосом, где явно будет кого-то возить. Так что здесь Адам Йейтс, я так думаю, что конкуренцию тому же Барде он должен и составить. Ильнур Закарин, кстати, тоже претендент неплохой, потому что на генерал он тоже не готов, а в горах, ну, все-таки россиянин, может там и за этап зацепиться, и за майку побороться. Уран, Энрик Масс, Пьера Ролана можно еще отметить, кстати, легендарный француз, которого я очень сильно люблю, который очень часто анимирует эту гонку, да, такой аниматор, один из самых ярких, то он сейчас находится в очень крутых кондициях и реально может и за майку побороться, в принципе. А так будем смотреть, кто из генеральщиков оступится первым, и, наверное, он и будет главным претендентом.
Да, действительно, Ролан – это человек, который забрал Монблан, пускай категория этой гонки всего лишь 2-2, но мы вновь вспомнили об этом ярком гонщике еще с тех времен, когда он катался за Европкар и был такой надеждой французов с горняцкими корнями. Действительно, прекрасный гонщик, очень интересно будет понаблюдать и поболеть за него, потому что приятно всегда смотреть на людей, которых ты давно помнишь, знаешь и любишь, и вот видел их становление как гонщик. Есть у нас еще одна номинация, наверное, наиболее скучная из всех. Это белая майка лучшего молодого гонщика, в которую попадают такое количество людей, которые претенденты на, в том числе и на генеральный, или даже на, пускай на подиум. Это и Берналь, и Погачар, и Дани Мартинес. Есть здесь и Павел Сиваков, и, как ни странно, Эрик Масс, Камна, и Гита, Году. Я, наверное, не буду спрашивать, кто является главным претендентом, но вот из вышеназванных или, наверное, не названных фамилий, тех, кто могут потенциально претендовать на белую майку, от кого ты больше всего ждешь прогресса какого-то в течение этого Tour de France, потому что в прошлом году мы говорили, наверное, это будет Году, а в этом году, не знаю, насколько вообще можно Мартинеса причислять или Сивакова причислять к таким открытиям, но они вполне способны, Мартинес как потенциальный лидер команды, Сиваков, если у Берналя что-то пойдет не так, Камна, Леонард, возможно, он что-то сможет преподнести интересного, Марк Хирша, за которого отдельно я буду наблюдать с Хирадой и Харальдом. Ну и, может быть, кого-то ты еще добавишь из своих любимчиков, из молодых и подрастающих или уже сформировавшихся молодых людей.
Да ты, наверное, уже назвал всех самых главных, да, претендентов. Ну, я бы, наверное, бы Игиту выделил на самом деле, как и на Вуэльте на прошлое. Тогда Игита меня не подвел. Я думаю, он и в этот раз не подведет. И падение, которое ему сломало, критериум там тот же самый, то я думаю, он уже восстановился и сможет удивить и на Тур де Франс. И, может быть, у сильной команды ЕФ здесь будет лидер достойный. Так что я от Игиты жду многого, действительно. Ну, и Погачар, наверное, это вот это два человека, которые могут, ну, реально навязать хотя бы какую-то борьбу Игану Берналу. Потому что, честно говоря, в то, что кто-то ему какой-то клич хотя бы бросит, я больше не верю. Вот, ну, наверное, следующий лучший претендент находится в его же команде. Это Сиваков. Так что, если смотреть за борьбу именно за эту майку, да, то это Бернал, это Игита, это Мартинес и Погачар. Это для меня четыре человека главных.
Отлично. Что ж, мы выделили основных конкурентов и основных претендентов на все майки. Коэффициенты, опять же, очень, очень с большим отрывом лидирует здесь Берналь по понятным причинам, но посмотрим, велогонки это такие очень нетривиальный вид спорта, и особенно, когда надо 21 этап провести на высочайшем уровне, без потерь и без каких-либо проблем, это всегда является непростым вопросом. Наверное, основные вещи из этого Тур де Франс мы сегодня рассказали. Действительно, в субботу стартует велогонка. Это будут прекрасные 23 дня, если правильно с математикой у меня с днями отдыха выходит. 3 недели велоспорта. На последних этапах должен был быть чемпионат мира по разделке в Швейцарии. Он уже отменен, поэтому ничего не должно, собственно говоря, преграждать путь основным гонщикам для снятия, для каких-то, если вдруг что-то не пойдет. пойдет не так для снятия на другие велогонки, поэтому надеемся, что все будут в добром здравии и не помешает погода, как это было в прошлом году, когда наперекор всему некоторые этапы отменялись или приостанавливались на определенном моменте, когда уже гонщики были на горных этапах. Леш, спасибо тебе большое. Будем смотреть велоспорт. Я надеюсь, что мне очень понравился август. Я не знаю, мне кажется, что это было очень круто. Наверное, просто очень сильно соскучился. А тут еще и Тур де Франс.
Насыщенно было.
Да, это было круто. Насыщенно каждый выходный. Знаешь, я сейчас понимаю болельщиков Формулы-1, которые каждую неделю, раньше там раз в две, в три недели они смотрели эти гонки, знаешь, там готовились. Сейчас это такая обыденность посмотреть квалификацию в субботу, наверное, и в воскресенье гонку, что вот чем-то похожим я зарядился в августе по поводу велоспорта. То есть настолько все насыщено. Это каждый выходный, ты знаешь, что ты будешь что-то смотреть. А еще какие-то дополнительные плюшечки среди недели.
Если бы еще Евроспорт не подводил с некоторыми трансляциями гонок, которых очень хотелось бы посмотреть, как тот же Пьемонт был, например, и еще несколько гонок очень классных, которые, ну, я не знаю конкретных причин, но не показали. Ну, слушай, давай напоследок немного такого о фанатском, да? Ты вообще за кого болеть-то будешь?
Я по-прежнему как бы, абсолютно по-идиотски буду болеть за Movistar. Я понимаю, что в нынешних кондициях Эрик Мас будет проходить ниже, чем Ланда или тот же самый Кентана, которого я давно уже в подкастах списал и признался в том, что как генеральщик он абсолютно не способен на что-то большее именно за счет отсутствия разделок. Поэтому для меня Movistar, естественно, основная цель. Мне очень нравятся очень многие люди из пелотона. Я могу безумно долго рассказывать и о том же Экамне, и о том же Тома Дюмеляник после его травмы, и признаться в своих симпатиях Пино, что я уже сделал. Поэтому у меня в каждой команде есть какой-то свой любимчик, и Погачар, которого я еще смотрел еще до того, как он еще в эти Эмираты пришел, и, в общем, любил его уже тогда, и потом он начал раскрываться. В общем, у меня очень много всего, поэтому я буду, как ребенок, знаешь, радоваться каждому. Вот мне, чтобы не показали, там палец покажут, я засмеюсь. Вот то же самое у меня. Я буду рад практически любому раскрытию этого велоспорта, как, знаешь, такая раковина раскрывается, и там внутри же...
А если Сиваков выиграет?
Тем более, что нету Ну, в принципе, я когда-то брал его в фэнтези у себя в команде.
Я слышал, как ты прервался на долю секунды.
Но быстро исправился. Он был у меня когда-то в фэнтези-команде, поэтому тоже. Я не знаю, как у тебя. Может быть, ты не будешь столь миролюбив, как я, и может быть, у тебя какие-то... Ну, вот нету такого зла, как было там с Фрумом. Я не скажу, что они плохие велогонщики. Просто вот эта доминация, она немножко коробила. Я, наверное, сейчас буду болеть против Джумбо-Висмы, потому что теперь, похоже, доминация будет с их стороны. Знаешь, вот это вот с детства привитая вещь, которой мы болеем всегда за более слабых. Вот, наверное, она происходит. Как у тебя? Потому что, может быть, ты что-то поделишься какими-то интересными личностями, за которые ты будешь наблюдать, и, возможно, наши слушатели тоже захотят за ними понаблюдать.
Ну, у меня чувства, на самом деле, очень схожи с твоими. Действительно, какой-то хейт уже пропал к Инесу. Бернал мне очень нравится еще с молодежных лет. То есть для меня он как ну, как-то до сих пор не воспринимается как, ну, какой-то бот из Sky, да, как бы типа Фрума и Томаса, когда их там накачали какими-то там стероидами, кровяными пакетами и на трассу выпустили, то для меня Бернал такой на чистый горняк, который решает на таланте и на своих способностях, и трудолюбивости, да. Он прошел и через Андрони все-таки, не через какие-то там крутые команды, а по мелким там колумбийским командам, через итальянскую Андрони, и уже только потом в Виносе оказался. Еще хейт не возник к Джамбо, они еще не так давно доминируют, но еще, по сути, у них и побед-то таких нет, да, суперзначимых. Да и Том нравится, и Примаш тоже неплохо. Вуд ван Арт — это вообще моя любовь. Но в целом, в плане контендеров, ну, вот конкретно в данный момент мое сердце, наверное, украл все-таки Тибо Пино. У меня какая-то часть... моей души, она пустовала вообще после ухода Альберто Контадора, и Тибо Пино ее начинает потихоньку заполнять. Я очень уважаю этого гонщика за то, что он каждый раз, знаешь, как не сдается и поднимается. Ему судьба каждый раз какие-то испытания, она новые какие-то подкидывает. Причем в такие моменты, когда, казалось бы, он уже в одном шаге или полушаге, как на Джиро было, от своей мечты, и что-то с ним случается. Но он каждый раз не сдается, нюни не распускает и возвращается все сильнее и сильнее. И я верю, что все-таки вот когда-то этому человеку это воздастся. И хотелось бы, чтобы это было в этом году. Да, у него нет сильной команды, да, у него не лучший набор, там, Грегори, у него нет там таких, как у Инеса, как у Джамбо Висмы, это даже нет таких, как у Трека, как у ЕФ. Но сам по себе Тибо, он как личность, да, вот он в моих глазах, он все-таки достоин этой победы, и чтобы стать как раз-таки первым французом, который сломит проклятие, да, французское на Тур де Франс и прервет их очень длинную серию. Кому как не ему.
85-й год, Бернар Хинол, последний раз француз выигрывал собственный Тур де Франс, поэтому...
Очень
да.
Сложно в это поверить.
Поэтому это будет это очень красивая сказка, и, конечно, было бы замечательно быть свидетелем ей. Вот так, раскрыв немножко карты.
И персонаж он такой, знаешь, эти его, блин, фотографии в Инстаграме с его козочками, как он с ними обнимается. Ну, это ж такое ми-ми-ми. Ну, очень приятный персонаж для меня лично. Я ничего не могу с собой поделать. И гонщик классный.
Да, как пелось, nice guys finish last, к сожалению, в этой жизни, но будем надеяться на лучшее. И как опять же, я считаю, что этот год это что-то такое нетривиальное, что если уж все пошло наперекосяк, то пускай оно хоть где-то выйдет хорошим боком и поможет хорошим людям достичь...
Для французов.
Да, достичь результата, возможно, это будет большим плюсом. Спасибо тебе большое. Вот раскрыли мы карты и Тур де Франс, и своих предпочтений, хотя толком я ничего не сказал. Леша вот рассказал про Пино, которому я тоже очень переживаю, тоже очень буду рад. Беспроигрышная ситуация, по сути дела, потому что мы не знали вообще, будет ли этот тур в этом году, мы не знали, вернутся ли велогонки на больших каких-то вот таких больших вершинах, как сейчас они собираются стартовать на следующей неделе. Мы очень надеемся, что все пройдет гладко и не будет никаких срывов или дополнительных козней, которые столь часто возвращаются в нашу жизнь и не прекращают нас преследовать. Леш, спасибо тебе большое за наш эфир, наш велотандем. Алексей Борисовский, я Саша Маноха.
И тебе спасибо большое, Саш, и всех, кто слушал этот подкаст. И, наверное, мы очень сильно верим, наверное, в то, что Тур де Франс все-таки пройдет как надо, потому что не рассказываем про какие-то моменты негативные в плане коронавируса, что там команды снимаются с некоторых гонок с какими-то кейсами, да, положительными, и что на Тур де Франс уже сказали, что если будет там 3, кажется, положительных у них тестов,
да.
То гонку придется останавливать. Ну, как-то в это верить не хочется, потому ждем настоящего шоу и ждем, что его никто не прервет и ничего не прервет. А мы будем стараться его освещать, я не знаю еще как именно, может будем встречаться в дни отдыха, может будем как-то встречаться, так что посмотрим еще. Но главное смотреть эту гонку и наслаждаться ей. Всем пока.
Пока-пока.